Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Матфея, главы 8 и 9, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением творения святителя Игнатия Кавказского Брянчанинова «Иосиф. Священная повесть, заимствованная из книги Бытия». Далее в программе из Писаний мужей апостольских святитель Игнатий Богоносец, послание к Ефесянам, читает игумен Валерий Ларичев. И в завершение программы Владимир Заманский читает поучение преподобного старца Силуана Афонского. Микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 8. Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». И Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: «Хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказы. И говорит ему Иисус: «Смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им». Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». И Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имею у себя в подчинении воинов. Говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгонял духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Другой же из учеников его сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали: «Господи, спаси нас, погибаем». И говорит им: «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом, встав, запретил ветром и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: «Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?» И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас?» Вдали же от них паслось большое стадо свиней, и бесы просили его: «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». И он сказал им: «Идите». И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Глава 9. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Присем некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», тогда говорит расслабленному: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему: «Следуй за мною». И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его: «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы, ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят: «Почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое». Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил: «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». И, встав, Иисус пошел с ним и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его. Ибо она говорила сама в себе: «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух о сем по всей земле той. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов». Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Ей, Господи». Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам». И открылись глаза их. И Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого, бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: «Никогда не бывало такого явления в Израиле». А фарисеи говорили: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского». И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам Своим: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою».
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение сочинения святителя Игнатия Кавказского Брянчанинова «Иосиф. Священная повесть, заимствованная из книги Бытия». У микрофона Александр Андрианов. Господь, избравший Иосифа с дней его детства, Господь, помогавший ему в плену и в доме Пентефрия, не оставил его и в темнице. Расположилось к Иосифу сердце начальника темницы. Он верил юному узнику всю темницу, всех узников, заключенных в ней, и, подобно Пентефрию, почил со всей доверенностью на заботах Иосифа. Спустя несколько времени применились пред египетским царем двое вельмож его, старейшина виночерпий и старейшина над хлебами. Разгневанный фараон заключил их в ту же темницу, в которой содержался Иосиф. Начальник темницы поручил их Иосифу. Когда они пробыли несколько дней в темнице, в одну и ту же ночь каждый из них увидел сон. Утром приходит к ним Иосиф и примечает, что они оба в смущении. Он спрашивает вельмож фараоновых: «Отчего на лицах ваших печаль?» Они отвечают: «Каждый из нас видел сон, но некому истолковать снов наших». Иосиф сказал: «Не Бог ли дает дар изъяснять те сны, которые посылаются от Него? Расскажите мне сны ваши». Из слов Иосифа видно его духовное преуспеяние, плод искушений. Когда в детстве он видел сны, то ощущал только, что в них есть значение, и пересказывал их отцу и братьям, как бы ища объяснения, но не смея присовокуплять никакого толкования. А здесь едва услышал, что старейшины видели сон, и уже надеется найти разрешение загадочных сновидений в Боге, к которому он приблизился, которому усвоился скорбями, верой, чистотой, молитвой. Сны ввели его в горнило скорбей. Сны выведут его из этого горнила, в который промысл обыкновенно ввергает людей, предназначаемых им для дел великих. Начал старейшина виночерпий рассказывать свой сон. «Привиделось мне, — сказал он, — что передо мной виноградный сад. В саду вижу три лозы, сочные, пустившие отрасли и давшие зрелый плод. Чаша фараонова была в руке моей. Я взял кисть винограда, выжил сок в чашу и подал ее фараону». Иосиф отвечал:
Вот значение этого сна. Три лозы, три дня. Пройдут еще три дня, и вспомнит фараон о тебе, возвратит тебе прежний сан твой старейшины в начерпе. Ты будешь подавать чашу фараону по-прежнему. Тогда в благополучии твоем вспомни обо мне. Окажи мне милость, поведай обо мне фараону и изведи меня из этих угрюмых стен. Я украден из еврейской земли, и здесь не сделал ничего худого, а меня ввергли в эту ужасную темницу. Старейшина над житницами, услышав истолкование благоприятное, также пересказал свой сон Иосифу. «И я, — говорил он, — видел сон, — мне представилось, что держу на голове три корзины с хлебами. В верхней корзине было всякого рода печенье, употребляемое фараоном. Внезапно налетели птицы, начали клевать печенье». Иосиф отвечал: «Вот значение сна. Три корзины, три дня. Пройдут еще три дня, и снимет фараон с тебя голову твою. Труп твой повесит на древе, птицы небесные съедят тело твое». Настал третий день. Это был день рождения фараона. Он дал пир своим придворным. В беседе с ними вспомнил царь о двух заключенных старейшинах. Старейшине виночерпию возвратил прежний сан, и тот снова стал подавать чашу фараону, а старейшин над житницами видал казнить по предсказанию Иосифа. И забыл старейшина виночерпии об Иосифе. Еще нужно было праведнику томление в темнице. Еще нужны ему были уединение и мрак тюрьмы, чтобы душа его глубже погрузилась в молитву, ею еще более приблизилась к Богу, еще светлее озарилась разумом духовным. Прошло два года. Фараон видит сон. Ему представилось, будто он стоит у реки. Вот выходит из реки семь коров, тучных, прекрасных, и стали ходить по прибрежному пастбищу. За ними вышли из реки другие семь коров, тощих, неприятного вида, тоже начали ходить с первыми по берегу реки. Внезапно тощие коровы пожрали тучных, и незаметно было, чтобы тучные взошли в них. Они сохранили свой прежний вид изнурения. Проснулся фараон, потом опять засыпает, видит другой сон. Видит, будто из одного стебля выросли семь колосьев, наполненных зрелыми зернами. За ними выросли другие семь колосьев, тонких, как бы иссушенных зноем и ветром. Эти тонкие колосья поглотили в себя семь первых полных колосьев. Проснулся фараон. Смутилась душа его. С наступлением утра он приказывает созвать всех ученых и мудрецов Египта и пересказывает им свой сон. Но они не могли истолковать сновидение, произведшего в царе задумчивость и смущение. Тогда старейшина виночерпий сказал фараону: «Теперь вспоминаю согрешение мое, когда ты, царь, прогневался на рабов твоих, на меня и на старейшин над житницами, повелел заключить нас в темницу, которая при доме начальника телохранителей. Каждый из нас в одну и ту же ночь увидел сон. Там с нами был молодой еврейнин, раб начальника телохранителей. Мы рассказали ему сны свои, и он истолковал их. Мне предсказал возвращение сана, а товарищу моему казнь. Так и случилось с нами обоими». Фараон послал в темницу за Иосифом, велел привести его к себе. Вывели Иосифа из твердыни. Вывела его рука Божия. По обычаю страны остригли ему волосы, применили на нем одежду. Он предстал пред лицом фараона. Египетский царь пересказал ему сны свои и жаловался на мудрецов, что они не могли истолковать этих сновидений. «Я слышал о тебе, — говорил фараон Иосифу, — что ты объясняешь сны когда тебе перескажут их?» Иосиф отвечал: «Без Бога не может фараон получить удовлетворительного ответа». Невольно Иосиф обнаруживает свое духовное состояние. Он исповедует явное, чудное, существенное божественное воздействие, действие Святого Духа, не зависящее от человека, посещающее человека по высшей воле и открывающее ему тайны. Это невидимое общение с Богом, это благодатное действие ощущал в душе своей Иосиф. До такой высоты духовного преуспеяния возвели его постоянство в добродетели, бедствия, страдания, или, правильнее, благодать Святого Духа, меняющая постоянно добродетельных, в особенности же страдальцев невинных. «Оба сна твоих, — сказал он фараону, — имеют одно значение. Сны твои — один сон. Семь коров тучных предзнаменуют семь лет плодородных. Семь полных колосьев предзнаменуют тоже. Семь коров тощих и семь колосьев иссохших означают семь лет голода. Бог показывает фараону то, что он вознамерился совершить. Наступит семь лет. В течение их будут в Египте обильные жатвы. Придут другие семь лет, и от скудости их забудется обилие первого семилетия. Голод поразит, сгубит землю. Самые следы предшествовавшего обилия изгладятся последующей за ним скудостью, потому что голод будет очень сильный. Дважды повторился сон фараона. Это подтверждение изречения Божия и знак, что Бог ускорит привести в исполнение свое определение. Царь, высмотри у себя разумного человека и поручи ему землю египетскую. Пусть в течение семи плодородных лет собирается пятая часть всего урожая. Собираемая пшеница должна поступить в ведение фараона и храниться в городах. Таким образом, составятся хлебные запасы для семи лет неурожайных, и земля не погибнет от голода. Понравились слова Иосифа фараону и окружающим его. Фараон сказал им: «Где же нам найти другого человека, который бы, как этот, имел в себе Духа Божия?» Потом, обращаясь к Иосифу, говорит ему: «Бог открывает тебе тайны, и потому нет человека, который бы сравнился с тобой мудростью и разумом. Будь главой в доме моем, пусть повинуются тебе все люди мои. Разве одним престолом я буду выше тебя? Поставляю тебя над всей землей египетской». Фараон снял перстень с руки и надел его на руку Иосифа, облег его в червленную одежду, возложил на него золотую гриму и повелел посадить его на вторую колесницу свою, в ней возили нового сановника по городу. Перед колесницей шел глашатай, возвещая народу сан и власть Иосифа. Тогда Иосифу исполнилось 30 лет. Фараон женил своего наперстника на Осинехе, дочери жреца Иллиопольского, и переименовал его, назвав Псумфамфоних. Что бы значило это наименование? Оно значит «спаситель мира». Преобразовал Иосиф нисшествие на землю Бога человека к падшему и заблудшему роду человеческому, когда послан был отцом к братьям, пасшим скот вдали от отцовского шатра. Преобразовал его, когда был продаваем братьями иноплеменникам, преобразовал его погребение своим заключением в темнице, внезапным возвышением и славою своею, преобразовал славу его воскресения. Дочь жреца Иллиопольского, вступившая в супружество с Иосифом, предизображала церковь Христову, составившуюся из язычников. Спасением народа от смерти предзнаменовалось спасение человечества от смерти вечной. Раздаятель вещественного хлеба был предизображением того, кто и хлеб сшедый с небеси, и раздаятель этого небесного хлеба. Из среды таинственных ветхозаветных прообразований в первый раз услышалось утешительное имя — Спаситель мира. Дивно промысел Божий предвещал великое дело Божие — искупление человечества библейскими прообразовательными тенями. В какой дали времен начали являться эти тени? Как живо обрисовывали они истину, какой таинственностью покрыты были для современников, как они стали ясны, очевидны, когда Бог открыл человекам разумение вдохновенных им писаний. В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение Писаний мужей апостольских. Как мы уже говорили, эти сочинения вплотную примыкают к книгам Священного Писания Нового Завета, авторами которых были святые апостолы. Мужи апостольские были непосредственными преемниками и продолжателями их благовестнических трудов. Святой Игнатий Богоносец был учеником святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. В течение 40 лет он управлял церковью антиохийской. Во времена гонений святитель укреплял души своей паствы и сам горел желанием пострадать за Христа. И Господь исполнил его желание и увенчал святого пастыря венцом мученическим. В 106 году император Троян по случаю победы над скифами приказал повсеместно приносить жертвы языческим богам, а христиан, отказывающихся поклоняться идолам, убивать. Желая отвратить гонения на христиан, святитель Игнатий сам добровольно явился к императору. Отвергнув требования императора Трояна принести жертву языческим идолам, святой Игнатий открыто исповедовал Христа. Тогда император велел отдать его на съедение зверям в Риме. По пути из Антиохии в Рим святой Игнатий писал послание малоазийским церквам. Обстоятельства сложились так, что его сравнительно медленно везли под стражей вдоль берегов Малой Азии. Ему не препятствовали общаться с друзьями, и святитель имел возможность устно и письменно наставлять христиан Малой Азии. Сегодня мы продолжим чтение послания Игнатия Богоносца к церкви в Эфесе. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Уже последние времена. Устыдимся, устрашимся долготерпения Божия, чтобы оно не послужило нам в осуждение. Или будущего гнева убоимся, или настоящую благодать возлюбим. Что-нибудь одно из двух, только бы найтись нам во Христе Иисусе для истинной жизни. Без Него ничего да не будет у вас. Ради Его и я несу на себе узы, этот духовный жемчуг, в котором желал бы я и воскреснуть по молитве вашей. О, если бы я и всегда пользовался ею, чтобы мне обрести жребий ефесских христиан, которые силою Иисуса Христа всегда были единомысленны с апостолами. Знаю, кто я и к кому пишу. Я осужденный, а вы помилованные. Я в опасности, а вы стоите твердо. Вы путь для умерщвляемых ради Бога. Вы сотаинники Павла, освященного, засвидетельствованного, достоблаженного, у ног которого желал бы я быть, когда приду к Господу. Он во всем послании своем к вам поминает вас во Христе Иисусе. Итак, старайтесь чаще собираться для Евхаристии и славословия Бога. Ибо если вы часто собираетесь вместе, то низлагаются силы сатаны, и единомыслием вашей веры разрушаются гибельные его дела. Нет ничего лучше мира, ибо им уничтожается всякая брань небесных и земных духов. Это, впрочем, небезызвестно, если вы имеете к Иисусу Христу совершенную веру и любовь, которые суть начала и конец жизни. Вера – начало, а любовь – конец. Обе же в соединении – суть дела Божия. Все прочее, относящееся к добродетели, от них происходит. Никто, исповедующий веру, не грешит, и никто, стяжавший любовь, не ненавидит. Дерево познается по плоду своему. Так и те, которые исповедуют себя христианами, обнаружатся по делам своим. Теперь дело не в исповедании только, а в силе веры, если кто пребудет в ней до конца. Лучше молчать и быть, нежели говорить и не быть. Хорошее дело учить, если тот, кто учит и творит. Поэтому один только учитель, который сказал и исполнилось, и то, что совершил он в безмолвии, достойно Отца. Кто приобрел слово Иисусова, тот истинно может слышать и его безмолвие, чтобы быть совершенным, дабы и словом действовать, и в молчании открываться. Ничто не сокрыто от Господа, напротив, и тайны наши близки к Нему. Посему будем все делать так, как бы Он Сам был в нас, чтобы мы были Его храмами, а Он был в нас Богом нашим, как Он и действительно есть, и некогда явится пред лицом нашим, потому мы справедливо и любим Его».
Thank you.
обольщайтесь, братья мои, растлевающие думы Царствие Божие не наследят. Но если делающие это в отношении к плоти подвергаются смерти, то не гораздо ли более, если кто злым учением растлевает веру Божию, за которую Иисус Христос распят? Такой человек, как скверный, пойдет в неугасимый огонь, равно как и тот, кто его слушает. Господь для того принял мира на главу свою, чтобы облагоухать церковь нетлением. Не намощайтесь же зловонным учением князя века сего, да не уведет вас, как пленников, от подлежащей жизни. Почему мы не все рассудительны, принявшие ведение Божие, которое есть Иисус Христос? Зачем мы безрассудно погибаем, не признавая того дара, который истинно Господь послал? Мой дух в прах пред крестом, который для неверующих соблазн, а для нас спасение и вечная жизнь. Где мудрец, где совопросник, где хвастовство так называемых разумных? Ибо Бог наш Иисус Христос по устроению Божию зачат был Мариею из семени Давидова, но от Духа Святаго. Он родился и крестился для того, чтобы своим страданием очистить и воду. Но от князя века сего сокрыто было девство Марии и ее деторождение, равно и смерть Господа, три достославные тайны, совершившиеся в безмолвии Божием. Как же они открылись векам? Звезда воссияла на небе ярче всех звезд, и свет ее был неизреченный, а новость ее произвела изумление. Все прочие звезды вместе с Солнцем и Луною составили как бы хор около этой звезды, а она разливала свет свой на все. И было смущение, откуда это новое, не похожее на те звезды явление. С этого времени стала упадать всякая магия, и все узы зла разрываться, неведение проходить и древнее царство распадаться, так как Бог явился по-человечески для обновления вечной жизни и получало начало то, что было приготовлено у Бога. С этого времени все было в колебании, так как дело шло о разрушении смерти. Если Иисус Христос по вашей молитве удостоит меня и будет воле Его, то я в другом послании, которое намерен написать к вам, раскрою только что начатое мной домостроительство Божие относительно нового человека Иисуса Христа, по вере в Него и по любви к Нему, через Его страдания и воскресение, особенно если Господь мне откроет, что все вы до единого, без исключения, по благодати Божией соединены в одной вере и в Иисусе Христе, происшедшем по плоти от рода Давидова, Сыне Человеческом и Сыне Божием, так что повинуетесь епископу и пресвитерству в совершенном единомыслии, преломляя один хлеб, это врачевство бессмертия, не только предохраняющее от смерти, но и дарующее вечную жизнь в Иисусе Христе. Я жертва от вас и от того, которого во славу Божию послали вы в Смирну, откуда и пишу вам, благодаря Бога и любя Поликарпа, как и вас. Поминайте меня, как и вас, Иисус Христос. Молитесь за церковь сирскую, из которой меня, последнего из тамошних верующих, ведут в Рим в узах, так как я удостоился послужить славе Божией. Здравствуйте в Боге Отце и Иисусе Христе, общем уповании нашем.
Thank you.
В завершении программы Владимир Заманский читает поучение преподобного старца Силуана Афонского.
Отец Иоанн Кронштадтский. Отца Иоанна я видел в Кронштадте. Он служил литургию. Я удивлялся силе его молитвы, и доселе, а прошло почти 40 лет, не видел, чтобы кто служил так, как он. Народ любил его, и все стояли со страхом Божиим. И не дивно, Дух Святой влечет к себе сердца людей. Мы видим из Евангелия, как множество народа ходило за Господом. Слово Господне привлекало народ, ибо оно говорится Духом Святым, и потому оно сладко и приятно для души. Когда Лука и Клео пошли в Эммаус, и на пути к ним приблизился Господь и говорил с ними, то сердца их горели любовью к Богу. И отец Иоанн имел в себе обильно Духа Святого, который согревал его душу любить Бога, и тот же Дух через него действовал на людей. Я видел, как народ бежал за ним, как на пожар, чтобы взять от него благословение, и, получив, радовались, ибо Дух Святой приятный и дает душе мир и сладость. Некоторые плохо думают об отце Иоанне и этим оскорбляют Духа Святого, который в нем жил и живет после смерти. Они говорят, что он был богат и хорошо одевался, но они не знают, что в ком живет Дух Святой, тому богатство не вредит, ибо душа его вся в Боге, и от Бога изменилась и забыла свое богатство и наряд. Счастливы те люди, которые любят отца Иоанна, ибо он будет молиться за нас. Его любовь к Богу горяча, весь он в пламени любви. О, великий отец Иоанн, молитвенник наш! Благодарю я Бога, что видел тебя, благодарю и тебя, пастырь добрый и святой, ибо ради твоих молитв я расстался с миром и пришел на святую гору Афонскую, где увидел великую милость от Бога. И теперь пишу, радуясь, что Господь дал мне понять жизнь и подвиг доброго пастыря. Великий подвиг — жить с молодой женой и не прикасаться к ней. Это могут только те, которые ощутимо носят в себе Духа Святого. Он сладкий и побеждает любовь милой жены. Многие святые боялись близости жен, а отец Иоанн и среди жен имел Духа Святого, сладость которого превышает любовь плотскую. Еще скажу, он был настолько смирен, что не терял благодати Святого Духа, и потому так много любил он народ и приводил умы людей к Богу. Видишь в нем силу Духа Святого? Когда читаешь его книгу «Моя жизнь во Христе», то душа чувствует в словах его силу благодати Божией. Ты говоришь, а я читаю без всякого вкуса. Но спрошу тебя, не потому ли это, что ты гордый? А благодать к гордому сердцу не прикасается. О, отец Иоанн! Ныне ты живешь на небесах и зришь Господа, которого возлюбила душа твоя еще на земле. Просим тебя, молись за нас, чтобы и мы возлюбили Господа и приносили покаяние, которому радуется Господь. О добрый и святой пастырь, ты, как высокопарный орел, возвысился над великой Россией и видел нужды народа с высоты, на которую возвел тебя Дух Святой, живущий в тебе. Силою Духа Святого ты привлекал народ к Богу, и люди, слушая Слово Божие из уст твоих, рыдали и приносили горячее покаяние. О великий и добрый пастырь, ты хотя и умер телом, но духом ты с нами, и, предстоя Богу в Духе Святом, ты видишь нас с небес, и мы смиренно почитаем тебя. Я видел много милости от Бога, а по делам моим я должен был быть наказан и здесь, на земле, и после смерти. Но Господь так любит человека, что мы и подумать о том не можем. Счастлив грешник, который обратился к Богу и возлюбил его. Кто возненавидел грех, тот вошел на первую ступень небесной лестницы. Когда помысл не беспокоит на грех, это уже вторая ступень. А кто Духом Святым познал совершенную любовь к Богу, тот на третьей ступени. Но это редко с кем бывает. Чтобы прийти в любовь Божию, надо соблюдать все, что заповедал в Евангелии Господь. Нужно иметь милующее сердце, и не только человека любить, но и всякую тварь жалеть. Все, что создано Богом. Листок на дереве зеленый, и ты его сорвал без нужды. Хотя это и не грех, но почему-то жалко и листок. Жалко всю тварь сердцу, которая научилась любить. А человек — великое создание. И если видишь, что он заблудился и гибнет, то молись за него и плачь, если можешь, а если нет, то хотя бы воздохни за него пред Богом. И душу, которая так делает, любит Господь, ибо она ему уподобляется». Так молился преподобный Паисий Великий за своего ученика, который отрекся от Христа и женился на еврейке, чтобы Господь простил его. И Господь до того был рад этой молитве, что сам восхотел утешить раба своего, и явился ему и говорит: «Паисия, что же ты молишься за того, кто отрекся от меня?» Но Паисий сказал: «Господи, ты милостивый, прости его». Тогда Господь говорит: «О Паисия, ты мне уподобился любовью». Так приятна Господу молитва за врагов. Я сам великий грешник, но пишу о милосердии Божием, которое познала душа моя на земле Духом Святым.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72 и 92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.